Или большая книга еще, конечно, ждет своего перевода. Это будет, она называется «Кусочек голубого неба». Но вместе с тем интересно тоже, что произошло, что по существу он в Англии противостоял этой секте в одиночку. Она настолько известна своими методами тотальной борьбы со всеми людьми, которые с ней борются, что все боялись ему помочь. Он обращался во все инстанции, говорили: нет, саентология, знаете, мы лучше их не будем трогать, потому что мы боимся. Эта секта, она применяла страшные методы воздействия на него, начиная просто от такого как бы хулиганства, когда ему по телефону без конца звонили, и к нему в комнату врывались, и к нему в квартиру врывались, там, и угрожали, и то, что там приходили люди к его детям в школе и говорили, что мы вашего папу убьем, там, и еще что-то. И кончая бесконечными судебными преследованиями, когда его все время таскали в суд, это тоже тактика саентологии. Зная, что дело заведомо проигрышное, но нанимать самого лучшего адвоката и таскать человека в суд, чтобы его просто запугать. Потому что саентология — это необычайно богатая международная корпорация, которая может себе позволить проиграть сколько угодно дел. Но, естественно, когда человек еще в английской судебной системе, когда он сам постоянно принужден оплачивать судебные издержки, в конце концов он разоряется. Что и случилось, вот в этом году Джон Атак был вынужден признать себя банкротом. Не выдержав давления, от него ушла жена. То есть они по существу разрушили его семью. Они, что еще они делали? Они писали о нем самую грязную клевету, печатали и вкладывали в каждый почтовый ящик города, в котором он живет. Они, саентология наняла самого дорогого в мире частного адвоката, такой Юджин Инграм из Калифорнии. Его гонорар $1000 в день, не считая командировочных. Все. Когда он был в Англии 40 дней, он ходил по пятам за Джоном Атаком, он ходил по всем его соседям и говорил, что вот этот вот человек преступник, мы его арестуем, дайте, пожалуйста, на него показания. Ну и так далее, и так далее. Сейчас Джон живет у своей матери, дом, в котором сейчас вот живет его бывшая жена, ему уже не принадлежит, и саентологи ходят к его жене и требуют, чтобы она дала на Джона компромат. Что если вы расскажете про него все, что угодно, но как бы плохое, то тогда мы вас оставим в этом доме. Нет, мы вас выселим. Вот такое положение дел, и не исключено, что в конце концов им удастся заставить Джона подписать капитуляцию. То есть заявить публично, что он никогда больше ничего о саентологии говорить не будет, и признать результаты всех своих исследований недействительными. Ну, то есть, понятно, человека по существу сломали. В связи с этим участники семинара приняли обращение ко всем мировым средствам массовой информации в связи с этой беспрецедентной кампанией, когда, в общем, пользуясь всеми недозволенными методами, всеми, что вот таким образом на глазах у всего мира по существу человека затравили, и мы приняли это обращение, что мы поддерживаем Джона, что мы разделяем полностью результаты всех его исследований, независимо от того, что если его заставят подписать документ, мы понимаем, что это его признание, это как сродни признание человека, сделанного под пытками, которое юридически не признается действительным. Вот. Он сделал несколько прекрасных докладов о саентологии на семинаре. Один из них я уже перевел на русский язык. Это о связях основателя саентологии Рона Хаббарда с оккультизмом и сатанизмом. Это просто шокирующие материалы по эту глубину исследований, которое он провел, где он показывает истинное лицо этой организации, что это действительно сатанинская организация. Это я со всей сейчас ответственностью заявляю. Это подтверждено всеми исследованиями. Эта его статья выйдет в нашей книге о саентологии.
В двух словах, в чем же, вот, собственно говоря, как бы ее такая сатанинская сущность заключается?
Сатанинская сущность саентологии, понимаете, я не знаю, вот мы сейчас говорим нашим слушателям, сатанинская сущность саентологии, она прикрыта очень многими пластами. Внешне саентология выглядит как некая такая психотерапевтическая организация. Вам поначалу говорят, что вот у вас есть определенные недостатки в общении, вам нужно пройти курс, заплатить немного денег, ну немного это относительно, это $55 стоит за первый курс. Вот, и тогда вы улучшите ваши способности к общению, вы сможете повелевать другими людьми, вы сможете вкладывать им в уста то, что они, как бы, то, что вы хотите, чтобы они сказали, вы сможете ими руководить, вы сможете, вы будете контролировать ситуацию. Но потом оказывается, что на самом деле этот курс не только первый, но далеко не последний, что после первого курса как бы заметного улучшения не наступает, вам нужно заплатить за другой курс уже подороже, потом за третий еще дороже и так далее. Но в это время включаются такие методы тонкого гипноза, когда человек полностью подпадает под влияние секты, когда он от этих всех собеседований, от этих занятий, он испытывает такую индуцированную, то есть наведенную эйфорию, которая сродни наркотическому состоянию. И для того, чтобы состояние наркотического опьянения, для того, чтобы повторить, он готов на все. Он снимает все с себя, он продает, он идет на любые преступления, чтобы получить деньги, чтобы заплатить за следующий курс. Человек делается совершенно рабом этой секты. А вообще-то, опять же, для сведения наших слушателей, я могу сказать, что прохождение полного саентологического моста, как они его называют, мост к безграничной свободе, стоит от 250 тысяч долларов. Это тот минимум, который вам придется заплатить, если вы хотите пройти все курсы до конца. Где вы возьмете эти деньги? Саентологию не интересует. Вот. Что же касается ее глубоко скрытой сатанинской сущности, то вот это все учение открывается на так называемых курсах для действующих титанов. Это последние 8 уровней, 8 ступенек этой саентологической лестницы. Они строго секретные, эти курсы действующих титанов. И Хаббард говорит, что человек, если неподготовленный, случайно прочтет эти курсы, то тогда с ним он погибнет. И таким образом он запугивает саентологов, и они боятся что-либо сказать. Вот. Что же касается сатанинской сущности, ну, во-первых, интересна сама история Хаббарда, который в молодости был членом секты розенкрейцеров, такая оккультная секта. Дальше он вступил уже в открыто сатанинскую ложу, то есть в тайную сатанинскую ложу, но которая как бы была это часть так называемого Ордена Восточного Храма, главой которого был Алистер Кроули, наверное, это англичанин, наверное, самый известный сатанист 20 века. Хаббард был членом этой части этой ложи в Калифорнии, принимал участие в сексуальных обрядах по воплощению Антихриста, ни больше, ни меньше. Это обряды включали в себя подготовки к этим обрядам и гомосексуальные акты, и другие разные извращения, которые делались для того, чтобы таким образом привлечь к себе женщину, которая согласится стать матерью Антихриста. Так что вот он проводил такие опыты. Но создав саентологию, он эти опыты не оставил. И по существу, можно сказать, как бы, но об этом гораздо подробнее говорится как раз в этой статье. А об этом говорится в этой статье, которая войдет в нашу книгу, и все ее смогут прочитать и увидеть, как бы всю доказательность материала, что Хаббард по существу создал этого антихриста в лице своей организации. Интересно, что сам Хаббард в конце своей жизни считал себя антихристом и зверем 666, которому подчиняются все судьбы человечества. Интересно также связи Хаббарда с мистическим учением немецких нацистов. Как раз проводится анализ в этой статье, и мы это покажем. Даже тех знаков саентологии, которые использует Хаббард, графических знаков, их связь с нацистской символикой. И действительно, связь эта поразительная. И более того, даже то, что утверждает Хаббард, что каждый человек является, ну вот это по-русски это звучит как титан. Титан – это некая человеческая душа, на которую нарастают различные грехи человеческие, и вот от которых Хаббард предлагает очищение, что человек в конце концов должен стать действующим титаном, вот эти вот секретные курсы действующих титанов, которым подвластно все, которые могут там выходить в свое тело по мановению пальца, которого движутся планеты. Правда, я знал нескольких действующих титанов, я что-то не заметил даже, что они могут владеть собой. Но интересно, что в английском произношении этого слова титан, сатан, это звучит практически идентично со словом сатан, то есть сатана. То есть реально Хаббард говорит о сатанинской сущности человека. И это тот господин, которому он поклоняется. Также очень интересно исследование, проведенное Джоном Атако, атакам относительно духа, который являлся Хаббарду, которого он называл императрицей, и которую он сам идентифицировал с вот этой вот женой из книги Откровения Иоанна, женой воплощения мерзости земных, женой Вавилоном.
Ну, это вот как бы основная сущность вот этого деятельности этой организации. Но когда они привлекают человека, вовлекают в свои ряды, наверное, они об этом не говорят. А вот на чем они играют, когда завлекают людей в свои сети, в свою организацию? Несколько подробнее об этом могли бы вы рассказать?
Играют они на желание человека нормально жить, делать карьеру, быть счастливым в этой жизни. Они предлагают некие, как они говорят, научно разработанные методологии. Вот одно из них — эти курсы общения, как человеку научиться нормально общаться и контролировать ситуацию. Другое — это вот курсы, как они говорят, очищения, как очищение душевного, то есть вот стоит избавиться от разных отпечатков, то, что они плохих впечатлений, которые у вас накопились за жизнь, и вы сразу станете здоровым, счастливым, улучшится ваша память, улучшится ваше физическое состояние, ну, улучшится здоровье, то есть все ваши болезни происходят вот от неких таких негативных впечатлений, которые отпечатались на вашей душе. А у саентологии якобы у единственного, у кого есть метод для того, чтобы эти негативные впечатления убирать, стирать из человека. Также они предлагают некую медицинскую программу очищения, которая якобы выводит из организма различные шлаки, загрязнения, наркотики, которые человек когда-то принимал, там, если принимал, скажем, лекарства, которые он принимал, и, в общем, опять делает человека здоровым и чистым, как младенца. И при всем этом они утверждают, что все это научно апробированные методы. Ничего религиозного, говорят они поначалу, тут у нас нет. Есть только вот чистая наука, разработанная великим ученым Хаббардом. Вот тут ложь все с первого до последнего слова. Начиная с того, что Хаббард был великим ученым, ученым никаким он не был, он не кончил ни одного высшего учебного заведения. Единственное, что его обучение помимо средней школы было, он проучился один курс в Вашингтонском университете. С второго курса его выгнали за неуспеваемость. А также и ложь, вся эта научная апробированность всех этих методов, потому что ни один серьезный ученый никогда их не санкционировал. Все их статистические данные о том, что они помогли кому-либо, это чистая липа. Хаббард сам сознавался иногда в минуты откровения, что большую часть этих статистических данных он просто выдумывал из головы. Но особенно интересна книга его сына, которая говорит, что Хаббард большую часть своих трудов создавал в состоянии глубокого наркотического опьянения. Так что, ну, прежде всего, нужно, конечно, знать о том, что все это ложь. И в конце концов, опять же, все эти методы, они не сбываются, они направлены лишь на одно, на того, чтобы человека привести в секту и сделать его послушным рабом, служащим этой секте. Это поэтому, что случается с человеком, да, это страшно. Я видел многих людей, и членов саентологии, и тех, которые из нее вышли, человек буквально сходит с ума. Его психическое здоровье оказывается подорванным самым-самым глубоким образом. Очень часто его физическое здоровье также подорвано из-за истощения, из-за непосильного труда, из-за тех этих очистительных марафонов, которые они проводят, вот эти вот способ, который якобы выводит из организма шлаки и наркотики. Реально, на самом деле, что это человека заставляет принимать лошадиные дозы витаминов, которые в 10, 20, 30 раз превышают дневную норму человека, проводить ежедневно 5-6 часов в сауне и бегать трусцой. То есть это такое перенапряжение организма, конечно, не проходит бесследно. Особенно известно, что, например, злоупотребление витамином В3 в форме ниацина вообще чрезвычайно опасно, потому что ниацин способен вызвать остановку функций печени, и зафиксированы случаи смертельных исходов во время этих очистительных марафонов. Ее также, так как эти все такие чрезвычайно большие дозы витаминов, они вызывают состояние изменения сознания, которое сродни наркотическому опьянению. Опять же, для одной только цели, чтобы человек стремился это повторить.
Хотелось несколько более поподробнее рассказать о тех методах, коими они вовлекают, потому что, вот, скажем, на улицах нашего города можно встретить очень часто молодых людей, которые в буквальном смысле слова останавливают человека на улице, приглашают на свои собрания с целью изучать Библию, хорошее знакомство, предлагают изучение иностранных языков. То вот церковь саентологии, у нее, наверное, какая-то своя специфика вербовки в этом заключается. Вот об этом несколько более поподробнее.
У них есть несколько методов вербовки, наверное. Самое специфическое – это они раздают так называемый оксфордский тест по изучению способностей человека. И говорят, что абсолютно бесплатно вы его заполните, там 200 вопросов, мы абсолютно бесплатно его проверим и дадим вам как бы профиль вашей личности. Ну, во-первых, нужно сказать, что и тут уже изначально заложен обман, потому что этот оксфордский тест не имеет никакого отношения к Оксфорду. Ни к университету Оксфордскому, ни даже к городу Оксфорда. Его составил человек, не имеющий психологического образования, по профессии моряк. Вот он просто его собрал из разных тестов. Но результат у теста всегда будет только один, что у вас дефицит навыков общения, и вам нужно пройти первый саентологический курс уже за соответствующую плату. Так что это лишь как бы вербовочный метод. Но также вот саентологи действуют, я уже сказал об одном из их методов вербовки, это через этих очистительные марафоны, когда они таким образом цепляют людей, и также через Хаббард колледж. Хаббард колледж по технологии управления. То есть они предлагают якобы потрясающую систему управления, благодаря которой ваше предприятие сможет очень хорошо работать, повысить производительность, стать процветающим, принести всем благополучие. Опять же, все это ложь с первого до последнего слова. Ни одно сколько-нибудь известное, сколько-нибудь крупное, даже пусть среднее, полусреднее западное предприятие по технологии управления Хаббарда не работает, независимо от того, что бы они ни писали. Это я тоже заявляю со всей ответственностью. На самом деле, технология управления, во-первых, она превращает предприятие в маленькую версию сталинского ГУЛАГа, где люди должны писать ежедневно доносы на себя и доносы на всех окружающих, так называемые сообщения, при том, что в точности, как в сталинском законодательстве, не написавший о, скажем, негативных мыслях о саентологии своего соседа, несет ту же самую ответственность, что и человек, замышлявший, так сказать, преступление. То есть это точное как бы законодательство. Второе, эта технология, даже при всем своем гулагообразных всех свойствах, она не приносит процветания учреждению. Учреждение просто перечисляет все больше и больше денег в церковь саентологии для подготовки своих новых и новых кадров. И люди, проходящие эту подготовку, естественно, большая часть из них становятся саентологами, просто происходит как раз процесс вербовки через эту технологию управления, то же самое контролирование сознанием человека. И те, которые не вербуются, они просто отсеиваются и уходят с завода, и в результате с завода, с фабрики, с предприятия, в результате как бы все предприятие делается полностью саентологичным. В конце концов, оно разоряется, как это случалось, но до тех пор оно приносит немало доходов этой организации. Это технология Хаббарда, не работающая технология, она никогда никому процветания не приносила, кроме самой же церкви саентологии.
Вот если церковь, объединение, они действуют как-то в основном через сферу образования и пытаются основными позициями овладеть именно здесь, то вот те основные направления, если они известны, конечно, которые используют или которыми пытается овладеть вот церковь саентологии или Хаббард колледж. Может быть, известны такие факты у нас в России?
Их направление – это система управления и вот сейчас вот здравоохранение. Интересно, что, Авель, вот с чего мы начали наш разговор, с того, что существует единая оккультная религия, интересно, это подтверждается той кооперацией, тем сотрудничеством, которое все крупные секты ведут между собой. Например, Церковь Объединения, Саентология, потом такая группа под названием «Семья», раньше она называлась «Дети Божии», теперь называется «Семья», кришнаиты и ряд других, они очень тесно между собой сотрудничают, они постоянно обмениваются информацией. Стоит задеть одного из них в печати, например, напечатать статью об одной из них, отвлекаются тут же все другие. Они, и у них есть некое разделение сферы влияния. То есть каждый из них действительно выбрал свою сферу, и другие стараются туда не вмешиваться. То есть я думаю, конечно, в конце концов, если, не дай бог, случится такое, и они действительно придут к власти в нашей стране, то они между собой перегрызутся. Но пока у них есть единый враг, это враг Православная Церковь, они действуют очень дружно и как бы скоординированно. Это вот то, с чем мы сталкиваемся.
Помимо церкви саентологии, на этом международном семинаре какие-то основные объединения или организации, представляющие общественную опасность именно государственного масштаба, были еще представлены? И если да, то каковы они и в чем виды их основной деятельности?
В докладах вы имеете в виду? Да, ну доклады были, вот я уже сказал, про Аум Синрикё, доклады были о церкви объединения, о саентологии, еще говорили о разных неоиндуистских образованиях, ну, из которых мы знаем, конечно, тут больше всего кришнаитов, но есть и другие, которые еще не столь активны в нашей стране, но это не значит, что они у нас не будут развиваться. В частности, такая чрезвычайно опасная секта под названием Ананда Марга. Она уже существует у нас в стране, просто она еще пока не так сильна, но это просто секта, которая открыто прибегает к уголовщине. И вот коллега из Румынии рассказывал о том, что они работают в детских домах румынских и вербуют совершенно вот, без сирот-младенцев, то есть начиная с самого начала. Такой страшный факт, и вот он привлек внимание к этому. Говорилось о секте «Семья», известной своим развратом и свальным грехом. Они раньше назывались «Дети Божии». Говорилось об апокалиптических сектах, вообще была такая ретроспектива, то есть вот о секте Дэвида Кореша, помните, это 2 года назад, которые в Техасе покончили с собой ветвь Давида, и о секте Джима Джонса, это еще раньше, в 79-м году в Гаяне, когда 901 человек были убиты или покончены с собой. И вот о самой недавней секте, это Храм Солнца, в прошлом году, когда были массовые самоубийства в Швейцарии и в Канаде. И в связи с этим как раз говорилось о структуре подобных сект, о том, как мы не склонны видеть опасность, потому что у каждой из этих сект есть такая концентрическая структура. Ее можно представить в виде 3 концентрических кругов, концентрических, то есть имеющих единый центр. То есть в центре основатель секты, вокруг него круг из самых таких его верных сторонников, полностью посвященных, только те, которые знают как бы основное содержание учения и цели секты. Ну, то есть, в конце концов, единственный человек, который полностью это знает, это, конечно, глава секты, вокруг которого крутится, но вот наиболее посвященные. Потом есть круг вовлеченных людей, которые, возможно, даже не знают о существовании тайного круга, внутреннего круга, но которые разделяет большую часть идеологической подоплеки секты. И есть круг, внешний круг, который вообще ничего не знает, но лишь интересуется как бы той внешней проблематикой, которую эта секта ставит. Ну вот на примере этой секты Храм Солнца, то ее основатель много говорил об экологии, о здоровом образе питания, и в этом смысле он был очень популярен в Швейцарии, особенно среди дам. Его приглашали все время выступать. И как раз вот эти вот второй круг активистов, они как раз больше всего и занимались как раз вот и экологией, проблемами питания, здоровой пищи, еще что-то, не зная о том, что на самом деле это была такая глубоко оккультная организация со своими целями, которая как все больше и больше уходила в себя и мечтала о конце света, покуда вот действительно как бы самонаведенной паранойей они все не решили, что лучше всего это покончить с собой. Но Итак, я говорил, специалисты предупреждали о существовании вот этого внутреннего тайного круга в этой конкретной секте. Но, конечно, никто не прислушался, покуда не стало слишком поздно, покуда вот не оказалось несколько десятков человеческих жизней, потерянных напрасно. Но то же самое можно сказать и о нас. Мы предупреждали об опасности Аум Синрикё, но опять же нам все кричали просто, что вы фанатики, что вы понимаете, это вы просто как бы со своей узкоправославной точки зрения, покуда наконец не пролилась кровь и не произошло вот этой трагедии в токийском метро. Увы, как бы хотелось бы, чтобы было иначе, чтобы все-таки этой крови не проливалось бы, и чтобы люди бы прислушались заранее. Но также мы предупреждаем об опасности иммунитов, саентологов и же с ними. Это действительно это тоталитарные секты, которые стремятся к захвату власти. Они об этом сами недвусмысленно заявляют. Достаточно, это не наши доводы, не наши домыслы, достаточно просто посмотреть их собственные тексты, их собственные выступления. Поэтому ну, наша страна только что вышла из после 70-летнего тоталитарного правления. Неужели мы сейчас хотим еще один новый тоталитаризм, чтобы пришел на нашу землю? Я думаю, как раз пора внять предупреждением всей здравой общественности и предпринять какие-то действия.
Александр Леонидович, вот результатом работы этого семинара были, наверное, какие-то документы, которые были там приняты, рекомендации. И действительно, наверное, мало в настоящее время как-то обозначить проблему, но и порекомендовать, указать путь решение. Вот насколько в настоящее время для России актуальна опасность вот этих всевозможных тоталитарных сект и что в данном случае нужно предпринять, какие могут быть конкретные кардинальные действия?
Ну, опасность чрезвычайно велика, и в общем, мы об этом говорим, и для России, и для всего мира. Что нужно предпринимать? Действий должно быть очень много и на всех уровнях. Безусловно, нужно как бы самое широкое распространение информации, то есть так называемая профилактическая работа, чтобы люди не попадали в эти секты, чтобы они действительно раскрывать им глаза, чтобы они знали о подлинной их сущности, и во всяком случае, чтобы они не вступали туда с закрытыми глазами. Я думаю, что действительно, если люди будут знать об этих сектах, то вступать туда, если и будут, то буквально единицы. То есть такой массовости у них не будет. Во-вторых, увы, к сожалению, эти секты пользуются у нас и государственной поддержкой, скажем, это в худшем случае, а в лучшем случае, скажем, ну, неким попустительством. Вот этого тоже не должно быть попустительством со стороны государственных органов. А этого не должно быть. Я думаю, очень важно для государства нашего определиться и действительно выбрать некие конфессии, которые традиционные для России или для данной местности, это те конфессии, с которыми государство будет сотрудничать, скажем, а выбрать другие конфессии, которые, скажем, нетрадиционны для России, но имеют достаточно незапятную репутацию, и, конечно, ну, в общем, у нас нет оснований запрещать их деятельность. Но следует очень-очень подумать о тех организациях, тех религиозных организациях, которые уже имеют необычайно длинный шлейф скандалов, судебных разбирательств в других странах, которые сейчас приезжают нам в страну. Неужели нам нужно переживать опять все заново и повторять те ошибки, которые были сделаны в западных странах? Во всяком случае, одно очевидно. Я не знаю, можем ли мы, то есть по существующему законодательству действительно мы их запрещать не можем. Я не знаю, когда новое законодательство будет принято, но одно очевидно. Во всяком случае, государство должно объявить, что с этими сектами оно не желает иметь ничего общего и что никакие государственные предприятия, учреждения не имеют права с ними сотрудничать. Это значит, что до сих пор у нас в стране по-прежнему большинство земли, дворцы культуры, дома культуры, стадионы, парки принадлежат государству. Это значит, что ничто из этих учреждений не должно сдаваться в аренду, не должно использоваться для пропаганды учения этих таких не, недобросовестных, недоброкачественных, можно сказать, религиозных организаций. Хотя бы это, хотя бы не давать им таким образом косвенную государственную поддержку. Это, безусловно, значит, что никто из них не должен быть представлен в наших государственных школах, существующих на деньги налогоплательщиков. Все-таки этих организаций, количество их последователей пока еще достаточно мало в отношении, как бы, как процент общий от налогоплательщиков. Почему же тогда они должны существовать за деньги, или существовать или действовать за деньги налогоплательщиков, которые не принадлежат к ним, и более того, никак не хотели бы, чтобы ни они, ни их дети к ним не принадлежали бы. Это вот самые такие неотложные меры. Безусловно, нужно строительство и создание реабилитационных центров для помощи жертвам сектанства, людям, которые уже попали туда. Нужно, конечно, развивать такую профессию, так называемые консультанты по выходу из секты. Люди, которые знакомы с методами обработки сознания, промывания мозгов, которые применяются в сектах, и которые могут реально помочь человеку увидеть этот способ, который увидеть то, что над его сознанием было произведено насилие, и осознать это, и вновь начать жить, как подобает свободному человеку, созданному по образу и подобию Божию. Это, безусловно, такие вот самые неотложные меры, которые нужно предпринимать. Это очень сложно. И как все это делать, действительно, потому что работать приходится начинать буквально с нуля, но если ее не предпринять, то потом уже будет поздно. И, безусловно, нужно максимальное широкое оповещение общественности, чтобы люди знали о том, что эти секты из себя представляют, и как часто наши защитники прав человека говорят о равенстве всех религий. Но интересно, что они защищают права всех людей, кроме тех людей, которые стали реально жертвами этих сект. Но говорить о равенстве религий можно сколько угодно, но можно говорить о равенстве всех политических партий, однако это не значит терпимости к нацизму. То же самое можно говорить сколько угодно о равенстве религий, покуда не придет очередной мун и не объявит все религии незаконными, кроме своей собственной мунистской веры. Поэтому те тоталитарные секты, проповедующие тоталитаризм, и которые реально, вне внешних декларативных утверждений, но реально в своем учении содержится пункт о незаконности всех остальных религий и об их конечном подавлении, они, безусловно, не должны иметь права существования в цивилизованном демократическом обществе.
Туман, туман, туман меня путал, да только не дано ему согреть. Туман, туман, туман все перепутал, и без тебя дорог не рассмотреть. Туман, 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 плыву по полю, рукою раздвигая облака, и травы тихо кланяются в пояс, когда к ним прикасается рука. Туман, туман, туман покрыл просторы, с лица земли стер очи старый дом, и на кресте могильном черный ворон глядится благородным сизарем. Туман, 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 и ты не вечен. Еще чуть-чуть растаешь, отдымишь. И потому ли благодатный вечер росой живою на кустах дрожишь? И потому ли благодатный вечер росой живою на кустах дрожишь? Во сне зеркало держу перед собой. Волосы мои белы-белы, как снег, а в глазах одна боль, боль, боль. Волосы мои белы-белы, как снег, а в глазах одна боль, боль, боль. Впереди меня хоть глаза кали, позади меня тьма, 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 очертания мрачные вдали. То ли лагеря, то ли дурдома, очертания мрачные вдали, то ли лагеря, то ли дурдома. Так о чем твоя боль, мой седой двойник? Или ты не так жизнь свою прожил, отчего с тоской к зеркалу приник? Всматриваясь боль своей, моей души, отчего с тоской к зеркалу приник? Всматриваясь боль своей, моей души, отвечает мне старое лицо, чуть слышны слова пересохших губ. Хорошо хоть смог перед концом на себя взглянуть, лгун, лгун, лгун. Хорошо хоть смог перед концом на себя взглянуть, лгун, лгун, лгун. Срамота твоя на твоих стопах пропитался весь до волос. Вспомни, как ты жил, чем пропал, а теперь в святых вез, вез, вез. Вспомни, как ты жил, чем пропал, а теперь в святых вез, вез, вез. Слушай, бледнее даже во сне, и не проглотить подступивший ком зэковскую робу, ту, что на мне, наяву оденешь потом. Зэковскую робу, ту, что на мне, наяву оденешь потом. Замолчал двойник, трет у виска, так же тру и я, говоря в ответ, сапоги носить мне не привыкать, а ХБ и ряса один черный цвет. Сапоги носить мне не привыкать, а ХБ и ряса один черный цвет. Опустил двойник усталые глаза, круглое стекло сотрясая дрожь, что хотел сказать, все сказал. Так о чем сейчас слезы молча льешь? Что хотел сказать, все ведь сказал. Так о чем сейчас слезы молча льешь? А кругом толпа, некуда упасть. Сорвана с куфья под хохот и вой. Рясу отобрали, что ж ваша власть, но крест на тиль вместе с головой. Рясу отобрали, что ж ваша власть, но крест на тиль вместе с головой. Вижу я себя седым, седым во сне. Зеркало держу перед собой. Волосы мои белы-белы, как снег. А в глазах одна боль, боль, боль. Исчезну я с лица земли, оставлю белый свет. Ликуйте, недруги мои, меня уж больше нет. Но указываю я в гроб перстом, не изливайте яд, и вы исчезнете потом с лица земли, как я, с лица земли, как я. Без отпевания зары лежу не под крестом, могилу кол с фанеркой вбит. Спасибо и за то, а на фанерке номеров мое второе я. Но слава Богу, вышел срок земного бытия. И вот теперь один бреду, чтоб Господу сказать: Спаситель мой, я был в аду, пошлешь ли в ад опять? Не посрами надежд моих перед врагом моим. Я не искал богов чужих, не поклонялся им, не поклонялся им. На свете том тобою жил, дышал одним тобой, за что и был сынами лжи отослан в ад земной. От всех обетов отступя, все время падал грех, но не отрекся от себя, поруганный за всех, поруганный за всех. Душа моя перед тобой, живого места нет, на свете том одну лишь боль носил я много лет. И ныне ранами покрыт от головы до пят, но более всех кровоточит, что мир отверг тебя, что мир отверг тебя. Не помянишь, не помянишь грехов моих всечас. Услыши, Господи, услышь скорбящую о нас. И я уже припал к тебе, не о себе молю. Избави от грядущих бед святую Русь мою, святую Русь мою. Исчезну я с лица земли, оставлю белый век.